Глава 9.
Будет ливень.
Откуда вы знаете?
Из сводок медиаслужбы. Хотя при нашем климате содержать штат синоптиков — очередная блажь правительства. Дожди здесь начинаются и заканчиваются когда угодно Господу, а не радиопрогнозу. И тем не менее, поверьте, к вечеру хлынет.
Я сама из Санкт-Петербурга. Про наш город говорят то же самое. Считается, что в Петербурге 365 видов дождя.
Ну, хоть в чем-то мы с вами похожи. Что ж, мне все-таки пора возвращаться. Иначе Колин доведет дядюшку до инфаркта. И я внезапно стану третьим баронетом Уикфилдом, чего не желаю вовсе. Если хотите еще погулять, все-таки захватите зонтик. Я предупрежу Фреда, смотрителя стада, если вам захочется посмотреть на коров. Это в той стороне, за стеной.
Он махнул рукой куда-то влево, кивком попрощался и направился к замку, на ходу набирая номер телефона. Алисия уже в который раз брела в одиночестве, направляясь к пастбищу. Коровы так коровы. Линсдейл говорил, это такой же символ Чиллингема, как сам замок и парк. Ну, посмотрим. Она медленно шла, вертя в пальцах прогоревший до фильтра окурок, и предавалась невеселым размышлениям. С одной стороны, все вроде складывается не так уж и плохо. Она еще неделю гостит в замке, сэр Хэмфри к ней очень добр. Да и Томас вроде бы разговаривает человеческим голосом, несмотря на все ее художества. Однако на этом все и заканчивается. Олеся злилась на себя, прекрасно понимая причину своей злости. Она попросту ухитрилась влюбиться, как восьмиклассница. И это при том, что где бы Олеся ни находилась, к ее ногам исправно падали мужчины самых разных возрастов и социальных положений. Она вполне оправданно считала себя красивой женщиной. Густые пшеничные волосы до плеч, хоть сейчас в рекламу, голубые глаза и соблазнительные параметры. Что в этот раз пошло не так, Олеся понять не могла. Хотя не так пошло все.
«Да лучше б ты голубым был», —
с чувством сказала Олеся, обращаясь к кусту в форме конуса.
«У меня бы хоть вопросы отпали».
Но женская интуиция и наблюдательность позволяли ей сделать вывод, что эти обвинения не имеют под собой оснований. Сэр Томас Стэнли Линсдейл был вполне себе нормальной ориентации. Холост, нечеловечески, инопланетно, привлекателен. И не обращал на Олесю ни малейшего внимания, сверхдозволенного этикетом и служебными обязанностями. Был от чего взвыть волком. Через 20 минут она достигла каменной стены, огораживающей пастбище, и осторожно приоткрыла невысокую калитку. Перед ней распахнулся здоровенный луг в пестрых пятнах разнотравья, а по лугу бродили, где дальше, где ближе, белые коровы с большими рогами. Откуда-то сбоку отделилась фигура и помахала Алисе рукой.
«Добрый день!»
Подошедший оказался коренастым, рыжеволосым мужчиной лет 50, в простой одежде и с желтыми от табака пальцами.
«Вы мисс Олеся? Мистер Линсдейл предупредил, что можете зайти посмотреть на наших красавцев. Меня зовут Фред Уолтер. Я смотритель стада. Очень приятно с вами познакомиться».
«Мне тоже», —
кивнула Олеся, пожимая широкую мозолистую ладонь.
«Я слышала от мистера Линсдейла и сэра Хэмфри об этих коровах, но что у них особенного?»
«Это не просто коровы. Это белые коровы Чиллингема. Других таких в мире нет. Вот».
Он указал на пасущееся ближе всех животное.
«Смотрите. Это Мисси. Обратите внимание, рога у нее загибаются назад. У коров назад, а у быков вперед. Вон там, подальше, бык, видите? Это потомки древних туров. Так говорит сэр Хэмфри. Что-то о форме черепа и рогов. Между прочим, эти коровы живут здесь с 13 века, а то и раньше. У древних здешних народов они считались священными, что, собственно, не изменилось и сейчас. Я всего лишь смотритель. Этот скот не одомашнился. Вот в чем дело. Даже зимой они едят только сено и солому. На зерно и комбикорм даже не смотрят. И если возникает проблема с отелом, ветеринар помочь не в силах. Теленка, к которому прикоснулся человек, убивает стадо. Так-то.
Надо же!
Олеся рассматривала коров, приложив ладонь козырьком, чтобы не ослепнуть от солнца.
А я хотела их погладить.
Не стоит. Они могут подойти и обнюхать вас, но лучше не рисковать. Это Уайт, вожак. Сейчас далеко. А то бы мы с вами тут не расхаживали, как по парку. Он очень не любит чужаков. Вот, возьмите бинокль. Если увидите крупного быка с огромными рогами, знайте, это Уайт.
Олеся долго разглядывала в бинокль коров. Нашла Уайта. Тот пасся почти на противоположной стороне луга. Пересчитала смешных белых телят. Их оказалось 13. И обернулась к Фреду.
Они очень необычные, и рога действительно отличаются. Как интересно.
Да, сюда экскурсии водят. Фотографируют, на видео снимают. А вы здесь надолго?
На неделю. Я здесь в рамках исторического проекта, который курирует мистер Линсдейл. Сейчас в замке идет съемка.
Понятно. Тут такое частенько. Про Челлингем даже фильм какой-то сняли. Художественный. Да только я не смотрел. Все равно так, как тут в действительности, никто не снимет. А сказок мне не надо. Дождь будет. Вы бы поторопились. Или, если хотите, переждите у меня, в сторожке.
Нет, спасибо. Думаю, я успею добежать.
Олеся улыбнулась с признательностью. С чего они взяли, что пойдет дождь? Голову печет так, что сил нет. Она попрощалась с Фредом, вернула ему бинокль и направилась вдоль ограды, решив зайти еще и в лес, наступавший на Челлингем с правой стороны. Она уже почти дошла, как небо внезапно потемнело, и хлынул ливень. Олеся добежала до ворот замка, промокнув насквозь. Волосы прилипли к лицу и шее, рубашку хоть выжимай. В кроссовках хлюпала и чавкала. Она думала поначалу переждать дождь в лесу, но сизо-фиолетовые тучи красноречиво предупреждали, что она может проторчать там до ночи. Олеся уже даже не злилась, сил не было. 20-минутная пробежка под стеной из воды вымотала ее похлеще любой тренировки. Она влетела в дверной проем, оставляя за собой мокрые следы, и буквально впечаталась в сэра Томаса, который откровенно вытаращил глаза.
«Бог ты мой! Да вы промокли до нитки! Вы не взяли зонт? Я не удивлен. Где вас носило?»
Я смотрела на коров.
«О, Господи! Это же на другом конце территории! Неудивительно, что с вас ручьем льет!»
Тут Олеся поняла, что ее рубашка абсолютно неприлично обрисовывает все, что только можно. Господи, какой кошмар! Покраснеть она не успела. Линсдейл развернул ее в направлении левого крыла.
«Быстро в горячую ванну. Только простуду подхватить вам не хватало. Почему вы упорно игнорируете все предупреждения? Идите согрейтесь, потом Саймон сделает чай. Да идите же, в конце концов».
Олеся зажмурилась, пытаясь скинуть с себя странную одурь, и заспешила к себе. Девочка-неудача. Теперь она могла называть себя так с чистой совестью. Более триумфального выхода сложно было представить. Теперь Линсдейл с полным правом может считать ее безалаберной идиоткой. И возразить будет нечего. Олеся заперлась в ванной и включила горячую воду. Осторожно размотала бинты на руке. Вроде ничего, заживает, наверное. Ванна не очень повредит. Она вспомнила, как Томас вчера осторожно забинтовал ее порез и закусила губу. «Все, хватит мечтать. Ты сама все портишь. Причем изобретательно. В конце концов, он спас тебе жизнь. И этого должно быть довольно для обоих». Она набрала в грудь воздуха и погрузилась в ванну с головой.
«Я понимаю твою неприязнь к Колину. Слишком самоуверен без достаточной на то компетенции».
Сэр Хэмфри пил чай с весьма недовольным видом.
«Все жилы из меня вытянул, морда ливерпульская. Ты меня слушаешь?»
«Слушаю. Здесь нет ничего нового».
«Хватит строить лицо страдальца. Уже завтра все это братья отбудет во свояси. Интересно, как они поедут назад в такой ливень? Это надолго, помяни мое слово. Как-нибудь, здесь я их не оставлю. А что поделывает наша очаровательная гостья?»
«Ванной мокнет. Она умудрилась попасть под дождь, когда смотрела на коров».
«Бог ты мой, это ж черти где! У нее был зонт!»
«Откуда? Я ее предупредил еще в саду, что скоро нагрянет. Естественно, она пропустила все мимо ушей. Я наткнулся на нее, когда она влетела сюда с выпученными глазами, промокшая до нитки и еле дышащая от пробежки». «Это бесполезно, дядя Хэмфри. Это бесполезно. Она абсолютно неуправляема. Сейчас пожинает плоды своего легкомыслия. Надеюсь, она не свалится с простудой».
Сэр Хэмфри внимательно оглядел племянника и чему-то усмехнулся себе под нос.
«Распорядись, чтобы ее одежду высушили и выгладили. Только лицо попроще сделай, иначе даже Саймон прочтет все твои, впрочем, довольно очевидные мысли. Что ты опять на меня пялишься? Был бы я помоложе, тоже бы дар речи потерял от такого зрелища. Господи, Томми, кому ты врешь? И все, иди. Твой трагический вид меня усыпляет. Пойду вздремну часок».
После ухода с дяди Томас еще немного посидел в одиночестве, собираясь с мыслями. Потом сделал пару деловых звонков, не имевших, впрочем, никакой срочности. Снова уселся в кресло, замерев в задумчивости. Через 20 минут, выкурив 3 сигареты, встал и вышел из малой столовой. Подойдя к комнате Олеси, он прислушался. Вода вроде не шумит, фен тоже. Наверное, уже вылезла из ванны и сидит в комнате, не решаясь выйти наружу. По крайней мере, Томас Линсдейл надеялся, что это так. Олеся заново замотала руку бинтом, помогая себе зубами. Закуталась в пушистый махровый халат и уселась по-турецки на кровати, подперев голову ладонями. «Ну почему? Почему она всегда на ровном месте находит себе приключения?» Простуду она, конечно, не схватит. Но вот остальное. Саймон утащил ее вещи для просушки, выдав халат. И она оказалась поневоле запертой в комнате. Вот и хорошо. Сиди и думай над своим поведением. И носа не высовывай. А то не ровен час опять во что-то влипнешь. Резкий стук в дверь оторвал Олесю от тягостных размышлений.
«Да, Саймон, это вы? Одну минуту».
Она плотнее запахнула халат и отперла дверь. Но на пороге стоял не Саймон. Олеся непроизвольно сделала несколько шагов вглубь комнаты.
«Ну все, здравствуй, Розбери».
Вид мистера Линсдейла не предвещал ничего хорошего.
«Хватит с меня».
Сквозь зубы произнес он, глядя на Олесю в упор. Она непроизвольно еще сильнее вцепилась пальцами в халат.
«Я имею все шансы получить пощечину, причем заслуженную. Но я все-таки рискну».
И рывком притянул ее к себе, впившись полуоткрытой от удивления губы. Через пару секунд, не дождавшись пощечины и не встретив сопротивления, на ощупь нашарил и развязал пояс халата, обнаружив под пушистой тканью еще чуть влажное после ванны и пахнущее лавандовым мылом тело.
«Я живой человек»,
– прошептал он, взяв Олесино лицо в руки.
«У меня тоже есть пределы».
Олеся не дала ему договорить. Саймон нес стопку выстиранных и выглаженных Олесиных вещей. Подойдя к двери, он уже поднял было руку, чтобы постучать, но вдруг замер, прислушавшись. Придется зайти попозже. Саймон даже головой от удивления покачал. Но звуки из-за двери не давали повода для двоякого толкования. Да. И кто бы мог подумать? Саймон пожевал губами и пошел в обратную сторону.
«Не останавливайся!»
Шептала Олеся, как заклинание, когда он отрывался от ее губ.
«Пожалуйста, Том!»
Она бормотала на русском, но, кажется, он понимал. Когда Саймон в третий раз обнаружил перед собой запертую изнутри дверь, он понял, что дело зашло далеко. Старый дворецкий размышлял, стоит ли ставить в известность сэра Хэмфри. Не придя в итоге ни к какому решению, он удалился в очередной раз, уже, кажется, сроднившись со стопкой выглаженной одежды.
«Ну и где все?»
Поинтересовался Хэмфри Уэйкфилд, садясь за накрытый к ужину стол.
«Я надеюсь, наша гостья не пошла снова гулять под дождем? А где носит моего идиота-племянника?»
Саймон смущенно кашлянул. Старый Уэйкфилд посмотрел на него с некоторым удивлением. Потом кивнул сам себе, словно придя к какому-то выводу.
«Ну, раз так, Саймон, оставь им на столе чего-нибудь, что можно съесть холодным. И вот эту бутылку. Я так понял, ждать их можно долго».
У Саймона брови вверх поползли от удивления.
«Ха-ха-ха! Саймон, никакой разум тут и рядом не стоял. И вовсе даже кое-что другое. Томми натворил столько глупостей, что уж пора бы сделать перекос в другую сторону».
Саймон слегка опешил. Он не понимал, почему сэр Хэмфри одобряет роман своего племянника с этой заезжей журналисткой, да еще и русской, но спорить не стал. А сэр Хэмфри не просто одобрял это. Он будто бы специально подначивал, оставив девушку в Чиллингеме и относясь к ней с большим радушием. Этого Саймон понять не мог. Мисс Олеся, конечно, девушка редкой красоты, порывистая и искренняя, но она совершенно не ровня сэру Томасу. Абсолютно. Это ясно, как белый день. Ну, уточнять у сэра Хэмфри, что тот имел в виду, дворецкий не решился. Это совершенно не его дело. Совершенно.
«Вы останетесь на ночь?» —
тихо спросила Олеся, отдышавшись после очередного оргазма, совершенно ее опустошившего.
«Нет. Я многое бы за это отдал, но не смогу».
«Почему? Вы же сами говорили, что у вас бессонница».
«В том-то и дело. В том-то, чтоб все это провалилось и дело».
В голосе Томаса слышалась такая тоска, что Олеся замерла.
«Я не понимаю. Я вообще ничего не понимаю».
Пробормотала Олеся и села на постели.
«It's now or never. Если рассказывать что-то, то именно сейчас». «Олеся, вы помните свои впечатления от гостеприимства Джона Сейджа?»
Олеся вздрогнула и закуталась в одеяло. Ощущение раскаленного прута у нее внутри будто заново вернулось. Она тихонько всхлипнула.
«Вижу, помните. Помните и понимаете, что это была никакая не галлюцинация. Вы пробыли в камере от силы минут 30-40. Вам этого хватило на всю оставшуюся жизнь. Я 20 лет живу с этими ощущениями. Каждую ночь с полуночи до 5 утра. Каждую ночь Господь мне свидетель. Простите, Олеся,
но я не смогу остаться с вами до утра. Надеюсь, теперь вы понимаете.
Боже мой! Но как? Как такое могло случиться? Как вы это терпите? Это же...
Человек, подлец, ко всему привыкает. Не скажу, что уже не обращаю на это внимания, но я научился немного отрешаться. Хотя получается очень и очень плохо. Простите, Олеся. Но я не смогу остаться с вами до утра. Надеюсь, теперь вы понимаете.
Но как такое могло произойти? Господи, как?
Вы мне верите?
Да, верю. Не поверила бы, если бы сама не оказалась в этой жуткой камере. Но сейчас я вам верю. Боже мой.
Мне кажется...
Томас Линсдейл закурил и задумчиво выпустил в потолок сизую струйку дыма.
Мне следует рассказать вам всю историю целиком.